Вторая паралипоменон, 3 и 4. Видите, 3 глава, 1 стих. Соломон строил дом Господень в Иерусалиме на горе Мария. Что мы знаем о тот горе Мария? Гора Мария – это где Авраам приносил Исаак как жертвоприношение к Богу. Помните, что Бог сказал Аврааму, он дал ему какой-то проверок. Он сказал, что ему пришлось принести его возлюбленный сын Исаак как всесожжение Богу. Ладно, он взял Исаак, и они вдвоем шли к этому горе Мария. И там он начинал готовить алтарь и все, он был готов. И ангел явился и сказал, что нет, не надо, спасибо. Я понимаю, что ты меня любишь, а вот я предлагаю какое-то животное там на кустах, ты сможешь это принести. И именно здесь, в конце концов, тот окончательно жертвоприношение будет. Итак, гора Мария, получается Иерусалим, получается то место, где Иисус сам умер на кресте. И это в Иерусалиме. И это же место, это тоже, здесь в первом стихе написано, что это же гумны орны Евусаянина. Помните, когда Бог хотел уничтожать весь народ Израилева из-за того, что они не платили тот налог к храму. Давид видел ангел, который стоял там с мечом, и он быстренько на гумне орны построил алтарь, платил для этого, сказал, что я не буду приносить Богу то, что ничего мне не стоил. Орны, помните, предлагал, давай, возьми бесплатно от меня, возьми просто даром от меня. Нет, Давид сказал, я буду платить за то, что я буду приносить Богу. И он строил там алтарь Богу. Это все очень интересное место, где он строил храм, значит, гора Мория, где Авраам принесил Исаак, и гумни Орны, Евусаянина, где Давид и тоже строил алтарь, чтобы меч Господа не уничтожал бы свой народ дальше. Это все одно и то же место. Видно из этого стиха. Итак, это на самом деле интересное и святое место. То есть, целый суд этого храма, все это богослужение, это примирение между Богом и человеком. Фактически, когда Иисус умер на кресте, это было все то, что всякие это алтари и храмы, они все как-то были прообразом его смерти на кресте. Итак, поскольку Иисус умер на кресте, нам не надо никакой храм, нам не надо никакой физический алтарь. Они все только прообразы. И факт того, что люди как-то тянутся к этому, что мы хотим кое-что физическое, мы хотим какой-то физический дом, храм, физический алтарь даже, у некоторых религий. Это все из-за того, что у нас не хватает веры во Христе. Фактически 2000 лет тому назад, один день в апреле, пятницу после обеда, Иисус на самом деле умер для нас на холм возле Иерусалима, на то, что здесь называется, на горе Мория. И это на самом деле случилось. И поскольку мы сможем сосредоточиться на этом, и преломление хлеба как-то предназначено, чтобы помогать нам сосредоточиться на этом реальности, то нам не надо никакие храмов, никакие физические такие моменты. Потому что они все просто предсмотрели впереди к Иисусе, на Его смерти на Голгофе. Перечитая здесь, как они строили все тот храм, у меня то же ощущение, то же самое, когда я прочитаю, как они строили скинию. Что из-за перспективы строительства, из-за перспективы практикальности, Я думаю, что это не очень практически, потому что постоянно написано, что это стоен был, в принципе, золотой. Четвертый стих. «Обложил его внутри чистым золотом». Пятый стих. «Они использовали деревом кипарисовым и на нем пальмы сделали». Девятый стих. «Гвоздей даже от золота». Что-то здесь не очень практически, потому что золото, ладно, это выглядит, ну, красивее. А как это можно? Ну, фактически использовать как металл. Это очень, ну, мягкий. Особо здесь написано о чистый, чистый золото. Если это было чистое золото, это очень мягкий. Это не то, что ты используешь для этого. Тем более, вот четвертая глава, дальше там написано, четвертая глава особо, вот 20 стих, чтобы возжигать их по уставу пред Давидом из чистого золота. Опять 22, ножи, крапильницы, чаши, лодки из золота самого чистого. Я думаю, что если там был какой-то огня, это нельзя использовать вот такие предметы из самого чистого золота. Вот так написано. И что это значит? Я думаю, что золото является символом веры. Почему? Потому что Петр сказал, что у нас есть проверка в нашей жизни. И через эту проверку, испытание, мы будем видеть так, как сами чистое золото. И он сказал, что это проверка нашего веры. Итак, я понимаю, что золото здесь говорится о нашей вере. Значит, что хотя кажется очень слабым, Бог использует, употребляет даже самые вот слабые моменты, самые слабые вот людей. Тех, которые, у кого только есть вера, и ничего, как-то желез нету. Если мы думали бы, придумали бы, как строить какой-то храм и какую-то, ну, систему богослужения, я уверен, что мы думали бы более, ну, конкретно, крепкие, более крепче, вот, железные моменты, чем так, как здесь написано, деревом кипарисовыми и вот золото, который мягкий. Я думаю, мы по-другому подумали бы об этом. Ну, придумали бы как, какую-то другую, ну, методику. Но всегда у нас есть такой момент, что Бог предпочитает использовать самые слабые, самые несильные. Это его путь, это его сил. Так делать. Ну, например, гвезд, как я сказал, 3 глава, 9 стих, гвезды из золота. Ты не делаешь гвозды из золота. Это просто нет. Я хотел немножко говорить о этих, но херувимов. 3 глава, 11 стих, потому что у нас есть очень красивая песня. «Под защитой твоих крил». И это понятие начинается отсюда. Потому что крылья херувимов, 11 стих, 3 глава, были в 20 локтей. И они как-то встречали внутри, посредине этого комнаты. От стены до стены. Под эти крылья не было людей, а был ковчег завета. И каждый год они бросили там, окропили там кровь на день очищения. И тот кровь, в Новом Завете написано, является символ кровь Иисуса Христа. И ковчег завета, и тоже говорится об Иисусе. Итак, мы как-то находимся там, на самом святом месте, если мы во Христе, во ковчег завета, из-за того, что мы приняли крещение во Христе, под Его кровью. вот, и крылья херубимов, то есть ангелов, поэтому защищают нам вполне. Это не значит, что мы не будем страдать. Не значит, не будем вот, болеть и в конце концов умираем, а все умираем. Но значит, что наш путь к Царствию Божьему как-то покрыто. Но с этими херувимов, что они с нами. И ничего как-то случайно не будет вот, в нашей жизни. Дальше, 4 глава. Читаем столько раз о море. Второй стих. Море литое. От края его до края его 10 локтей. То есть довольно большой. И потом написано 6 стих. Из тел 10 умывальниц. И понятно, что им должны помыться, омываться до того, что они пришли дальше, к этому самое святое место. Безусловно, это говорится о крещении. И что через крещение, это не просто так, что принимаем крещение и все. Они почему приняли, как сказать, крещение в этом море, или омывались в этом умывальнице? Это чтобы дальше ходить. Дальше ходить на алтарь. То есть, чтобы кое-что принести Богу, как жертва. Чтобы кое-что жертвовать Богу. И после этого дальше на самом святом месте. Итак, зачем мы приняли крещение? Это путь. Это путь. Это часть нашего пути дальше. И, в конце концов, наш конечный пункт – это самое святое место. Это жить в присутствии Божьем. Но туда, между, как сказать, крещением в море, или в этом умывальнице, нам надо проходить через ну, алтарь, через понятие жертвоприношения. И тоже по пути в 8 стихе был 10 столов. И в 19 стихе написано столы, на которых хлебы предложения. И это именно то, что мы сделаем сегодня, преломление хлеба. То есть крещение, то есть мыться, умывальниц или в море, потом преломление хлеба, потом алтарь, в смысле кое-что жертвовать, и в конце концов самом святое место. То есть присутствие Божье в нашей жизни. Итак, все то, что мы сделаем сегодня, это часть нашего пути туда. Просто надо держаться на этом пути. У кого есть еще добавить? Володя.
А где это самое святое место?
Да сейчас, пусть Володя кое-что объясняет.
Я немножко по-другому поясню, да, кажется. Когда храм Соломон строил, кажется, вспомни слова, кажется, в Новом Завете, кажется, Иисус Христос сказал, кажется, вы храм Божий. И этот храм прообраз был, кажется, над. Он обложил, кажется, из кипариса, взял дерево, кажется. Это стройность, твердость веры в Бога, кажется, обложил его золотом. Здесь парвоимское золото упоминается, а в книге притчи Соломона написано, кажется, премудрость дороже афирского золота, нет ей цены. Так вот, посредством этого золота, кажется, омытое словом, очищенное серебро, кажется, подразумевается слово очищенное. Оно 7 раз, кажется, было переплавлено, пока доисло. Со времени, кажется, когда пришел Иисус Христос, родился, вернее, Иисус Христос, кажется, он был прообразом этого храма. В нем блистала чистота лучшего золота. Он был путеводителем для хромых коллег, излечал томящих душевно, кажется, подлечил словом, кажется. Как видим, кажется, он везде, кажется, шел прообразом. Он воплотился, образ человека, божества, кажется, в человеческий облик. И он дал нам, кажется, наставление, слово мудрости. В послании Коринфянам нам написано, там, кажется, ибо Иисус Христос стал премудростью для нас. Понимая Его, кажется, образ жизни, понимая Слово, кажется, Божье, мы воспринимаем, кажется, и соответствуем этому. И там описано о том,
то можно даже если были два херувима. Высота и это, длина и крыльев, кажется, 20 метров. Это в зеркальном отражении, кажется, один против другого. Словно, кажется, на стене то же самое, кажется, было два херувима. И перед ними открывался, кажется, как Моисею. Он объяснял ему, наставлял, учил, как вести, кажется, этот народ по пустыне. В данное время, как для нас, ну, не только я так понимаю, кажется, ну, свое мнение добавлю. Для меня лично, вот эта стена, это ковчег. Здесь в нем выражено все, соответственно, по жизни, невзгоды, печали, страдания, кажется, я обращаюсь к Слову Божьему, я нахожу ответ. Молюсь Господу, кажется, Он мне дает, кажется, наставление. Он мой путеводитель. И я думаю, что для каждого верующего, который действительно верит в Него, как Иисус Христос обличал фарисеев, вы славите Бога устами, а сердцем Он далеко от вас. Люди тем самым лицемерят. Многие ли, кажется, действительно, кажется, соблюдают заповедь? Нет. Я сомневаюсь в этом. Хотел взять православие, кажется, те понаставили иконы, кажется, молятся. А может ли мертвая вещь, кажется, помочь человеку? Та же икона, это распятие Иисуса Христа. Как я одного батюшки как-то спросил, я говорю, слушай, а поясни, почему это Иисус Христос у вас так это прикручивает? Ну как почему это? Высота дерева, кажется, и, во-первых, она упадет. А мне кажется, наоборот. Вы его прикрутили для того, чтобы он не сбежал от вас в виде ваш бардак. Ну так оно получается, кажется. Понаставили иконостасов, кажется, преклоняются перед ними, кажется, почитают. А рядом живущего человека ненавидят. Обзывают его еретиком, когда противоречит их наставлению. Противоречит, кажется, они своим поведением Слову Божьему. Слово Божье конкретно все написано. Не преклоняйте ничему живому, притворенному рукам человека. Ибо Господь перед нами, Он истинный живой, и творец, путеводитель нас. У меня все.
Не преклоняйся ничему живому.